Дорогие друзья, мы продолжаем нашу встречу под общим заголовком «Символ веры». И сегодняшняя тема называется так: «Чаю воскресения мертвых». Так звучат слова символа веры. Речь сегодня пойдет о нашей вере в воскресение Иисуса Христа. Что значит воскреснуть по Писанию? Что значит доказать, что Христос действительно воскрес? И каким образом мы можем доказать, что действительно состоялось воскресение Христова? Где был Христос между днем распятия и днем своего воскресения? И какое отношение имеет воскресение Христова ко мне лично и ко всему человечеству? Об этом и обо многом другом речь пойдет в сегодняшней встрече. Ну, а я передаю слово нашему выступающему, отцу Вадиму. Пожалуйста, отец Вадим.
Спасибо, отец Ириней. Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть в этом зале еще раз. Так, давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы размышляли о искупительных страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Говорили о том, что это великая тайна, в которую, как говорится, апостола Петра желают проникнуть ангелы. И она открывается в святоотеческом богословии через глубокие сатирологические образы. Образ Христа как Агнца Божия, образ Христа как первосвященника, Христа как царя, Христа как нового Адама, Христа как божественной премудрости и другие. Очень глубокие содержательные образы, каждый из которых раскрывает какую-то сторону тайны спасения, но не исчерпывает ее. Ошибкой было бы абсолютизировать какой-либо из этих образов. А сегодня мы пойдем дальше и поговорим о самом событии – воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это событие настолько важное, что в символе веры выделен специальный тезис – предложение, да. «И воскресшего в третий день по Писанию». Действительно, в духовных событиях земной жизни Господа Иисуса Христа все имеет значение. Начиная от Благовещения и заканчивая Вознесением. Однако воскресение из мертвых – это, если угодно, Сталинградская битва, после которой стало ясно, что все, победа уже одержана. Дальше уже происходят, в общем-то, естественные завершающие процессы. Поэтому, конечно, вникнуть в эту тайну, понять ее смысл для каждого христианина очень-очень важно. По крайней мере, в той мере, насколько нам открыто это Господом. Слово «воскресение» – это калька с греческого «анастасис», «восстание», «воскресение», вот, которое подразумевает, конечно же, оживление. Преодоление порога смерти, когда некто, будучи мертвым, стал живым. В истории человечества, конечно же, всякий раз, когда происходит воскресение мертвого, а такие случаи, хотя редко, но случаются, воспринимаются как нечто удивительное, экстраординарное. Однако таких событий в истории человечества случалось относительно много. Давайте вспомним, некоторые из них упомянуты в Священном Писании. Пророк Илья воскрешает сына вдовицы Сарепты Сидонской. Пророк Елисей воскрешает ребенка. Затем уже происходит воскрешение умершего от костей пророка Елисея. Мы помним, что и в земной жизни Господа Иисуса Христа несколько раз происходили воскресения во время его земли. Он совершал воскрешение сына вдовы Наинской. Это евангельское чтение звучало позапрошлое воскресенье в храмовом богослужении. А воскрешение дочери Иаира, начальника синагоги, в присутствии родителей и учеников. Ну и, конечно же, воскрешение четверодневного Лазаря, о котором, конечно же, узнала вся Иудея, Иерусалим. И, собственно говоря, это стало, может быть, последней каплей терпения иудейской знати перед принятием решения о его казни. И после того, как Христос воскрес и вознесся на небо, чудеса воскресения происходили в истории Церкви. В книге «Деяния» описано два таких эпизода. Апостол Павел воскрешает юноша Евтиха, который упал с третьего жилья, то есть с третьего этажа, когда слушал его проповедь. Апостол Петр воскрешает Тавифу в присутствии родственников. И дальше, если мы обратимся к житиям святых, то, в общем-то, таких случаев достаточно много. Вплоть до сравнительно недавнего времени, там, допустим, житии преподобного Иоанна Кронштадтского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, есть такой эпизод, преподобного Амфилохия Почаевского, но и у других святых. Более того, если мы обратимся к светским источникам, то с удивлением, а может быть не с удивлением, мы уже об этом знаем, обнаружим, что и в нецерковной среде происходит иногда воскресение, восстание из мертвых. Вот я сегодня, готовясь к лекциям, просто заглянул в некоторые такие уже специальные работы, где собираются данные о воскресших людях, и прочитаю просто некоторые заголовки. Апрель 2002 года. Индия. Человек ожил через несколько часов после того, как врачи в индийском городе Лакнау выдали его родственникам свидетельство о смерти. Дальше читать не буду. Январь 2003 года. Италия. 79-летний пенсионер Роберто де Симоне, безнадежно больной, в общем, умер от остановки сердца, когда уже было готово все к траурной церемонии, должны были закрыть гроб. Симоне открыл глаза и попросил воды. Январь 2004 года. Индия. В северном индийском штате Харьяна индиец вернулся к жизни, проведя несколько часов в холодильнике морга. Сообщает Sky News со следующими там фотографиями, интервью. 5 января 2004 года. США. Агентство Reuters сообщает, что в штате Нью-Мексико, называется имя, фамилия, мужчина ожил буквально за несколько минут до того, как тело его должны были бальзамировать. Уже, кстати говоря, 94-летний. То есть, как говорится, уж пожил так пожил. Филиппе Падилла звали его. Был отправлен в ту же больницу, где ранее констатировали смерть. И он еще там прожил несколько дней и потом уже скончался. Ноябрь 2007 года, США. 21-летний Зака Данлеппа объявили мертвым в больнице города Вичита-Фоллс, куда он был доставлен после автомобильной аварии. Когда уже стали его органы, так сказать, пытаться извлечь, чтобы отправить на операцию к другим людям, то он вдруг проснулся, воскрес. 2008 год, Франция. Французу некоторому поставили смертельный диагноз, он умер от сердечного приступа, и потом ожил на операционном столе, опять-таки, когда пытались извлечь из него органы. 2008 год. В Израиле младенец был абортирован. Дальше, так сказать, его тело было отправлено уже в морг. Но потом подал признаки жизни после 5 часов пребывания в холодильной камере. 2009 год. Израиль. Пожилой израильтянин ожил после того, как бригада скорой помощи оформила свидетельство о смерти. 2010 год. Индиец ожил на столе патологоанатома в морге. 2014 год. В США. Человек умер в 78 лет. Вот. И ожил в морге, куда уже он был направлен и находился уже достаточно долго времени. Ну и так далее. Там последний случай, один из последних, который мелькал в прессе. 2017 год. В Египте покойник ожил, превратив похороны в праздник с обмороками. Самое, конечно, я не столь наивен, чтобы думать, что все, что здесь сказано, 100% правда. Да, наши уважаемые, так сказать, коллеги-журналисты там иногда любят, может быть, для поднятия тиража и по другим соображениям, нечто преувеличить, а иногда и смоделировать. Но все-таки надо признать честно, что среди этих сообщений многие достаточно серьезно документированы. Более того, они иногда представлены в достаточно серьезных новостных агентствах, которые дорожат своей репутацией и перепроверяют информацию, которую вбрасывают в общественное сознание. Поэтому, думаю, что среди этих примеров, а их еще можно было бы собрать с пару сотен, это свежие, можно сказать, 2000-е годы и дальше, все-таки что-то было, то тогда с этим тоже необходимо считаться. Это воскресение из мертвых. Воскресение вроде бы без прямого участия Христа или кого-то из святых. Когда у этих людей брали интервью, конечно, у всех разные судьбы, но наблюдаются два очень интересных общих факта. Им задавали один и тот же вопрос. Как вы воскресли из мертвых? Вопрос, конечно, непростой, надо признать. И ответы были такими. Я не знаю, как это произошло. Вариант номер два. Меня воскресил Бог. Никто из них не сказал, что я воскрес своей собственной силой. Вот это объединяющее некое начало у всех этих историй. И оно нам помогает осознать, что воскресение людей, как бы оно ни происходило, при прямом участии Христа, как это было в Евангелии, или через святых, или еще неизвестно как, исходя из того, что я вам прочитал, оно происходит по воле Божией, независимо, по крайней мере, без сознательного участия человека. А воскресение Господа Иисуса Христа происходит сознательно по Его воле. И в этом качественное отличие воскресения Христа от всех этих историй, которые мы знаем и еще будем знать. Христос сам, еще накануне страданий, четко осознает, что Он является владыкой жизни и смерти, в том числе в отношении самого Себя. Поэтому накануне своих страданий, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 по 18 стих, Он говорит: «Я отдаю жизнь свою, никто не отнимает ее у меня». Имею власть отдать жизнь свою и снова принять ее. Никто из людей не может так сказать. Имею власть отдать жизнь свою и снова принять ее. Он четко осознает, что он владыка над своей жизнью и над своей смертью, и поэтому добровольно и сознательно идет на страдания и смерть. Поскольку в символе веры сказано, что Христос воскрес третий день по Писаниям, то нам вообще-то надо разобраться, по каким Писаниям, согласно каким Писаниям Он воскрес. Обращаю ваше внимание, что эта фраза в символе веры точно скопирована, заимствована из 1 послания Коринфянам, 15 глава, с 3 по 4 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». То есть апостол Павел четко утверждает, что все события его страдания, смерти и воскресения соответствуют предсказаниям пророков. Давайте разберемся, каким предсказаниям соответствуют события воскресения. Первое и самое такое, может быть, часто употребляемое, вспоминаемое предсказание содержится в Псалме 15, стих 10. «Ибо ты не оставишь души моего в аде и не дашь праведнику твоему увидеть тление», говорит царь и пророк Давид. У этого фрагмента, у этого стиха из Псалма есть несколько толкований. Ну, первое такое прямолинейное. Произносит царь Давид, и он говорит, что «Боже, ты меня не оставишь в аде, и моя душа не увидит тления». Но даже если мы берем это такое прямолинейное наивное толкование, то возникает вопрос, а почему? Что должно произойти, чтобы Давид, который сойдет все-таки в ад, обратите внимание, он осознает, что, будучи праведным, он все равно сойдет в ад в силу греховности человеческого рода. То есть его праведность, его близость к Духу Святому не искупит его, не освободит от ада за порогом смерти. Но у него есть надежда, что потом почему-то он избавится от тления и от смерти и выйдет оттуда. Значит, должно произойти какое-то историческое событие, которое радикально изменит ситуацию в мире, в том числе в аде. И это уже как косвенно можно использовать подтверждение или свидетельство в пользу будущего воскресения Христа и победы над адом. Но у этого стиха есть и еще несколько вариантов толкований, вы найдете в святоотеческой литературе. Допустим, такое, когда первая часть стиха «Ибо ты не оставишь душу моего аде» относится к царю Давиду, А вторая часть «И не дашь святому твою увидеть тление» относится уже к потомку Давида по плоти, Господу Иисусу Христу. Да. Вы все прекрасно помните, да, что по человеческому естеству, конечно же, Христос – это потомок Давида. Вот. Поэтому он как бы говорит и за себя, и за своего будущего потомка, который станет Мессией, Спасителем мира. Это второе толкование, оно тоже не распространенное, так же, как и первое. Самое распространенное – это третий вид толкований, который встречается уже в первые, не то что века, а в первые дни существования православной церкви. Апостол Петр, когда выйдет на проповедь и начнет обращение иудеев ко Христу, он, собственно говоря, да будет доказывать истинность воскресения Христа и, свидетельствовать об этом на основании Священного Писания с помощью вот этого стиха из 15-го псалма. Вот фрагмент его проповеди вы видите сейчас на слайде. «Иисуса Назарея вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». То есть мы видим, что апостол Петр толкует этот фрагмент из 15-го псалма однозначно, полностью, как христологически предсказывающий воскресение Христа из мертвых. И аналогично проповеди апостола Павла мы видим использование того же самого фрагмента из 15-го псалма и полностью, как полностью относящийся к воскресшему Спасителю. В книге Деяния, 13 главе, говорится, «Посему и в другом месте говорит пророк Давид, не дашь святому твоему увидеть тление. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление». То же самое. Да? То есть мы видим, что уже формируется традиция, экзегеза этого псалма, достаточно однозначно, как полностью соответствующее событию воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Следующий фрагмент, свидетельство Священное Писание, говорящее о воскресении Спасителя, это Псалом 67. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его». «Яко исчезает дым, да исчезнет, яко тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье». Ну, вы знаете, что начало этого псалма потом стало еще началом очень известной, хорошо вам, молитвы святому животворящему кресту. Здесь используется прямое выражение «да воскреснет Бог», некий призыв. И толкование святых отцов, здесь опять-таки встречаются два прочтения. Одно прямое. Если прямое, то предполагается, что Давид просто призывает, что Бог восстал за свой народ. А в таком духовном, мистическом толковании предсказывается о восстании Христа, который воскреснет над всем миром. И расточаться врази его – это не врази Израиля, а врази рода человеческого, демоны. И они действительно будут повержены через воскресение нашего Спасителя. Далее. В Ветхом Завете очень часто у пророков мы встречаем такие мессианские места, где прямо не говорится о воскресении Христа, но делается некое странное противопоставление. Мессия живет, уничижается, умирает, а потом вдруг начинает царствовать. Вот этот переход от уничижения к царствованию, он не обозначается словом «воскресение». Но других вариантов не существует. Поэтому эти фрагменты, эти пророчества Священного Писания из Ветхого Завета святые отцы тоже относили как указывающие на будущее воскресение Спасителя. Один из таких ярких фрагментов – это 53 глава пророка Исаии, потрясающая по своей глубине, кстати, содержащая еще несколько важных пророческих элементов, которые мы сегодня будем использовать. Вот вы видите сейчас текст на слайде. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего на нем и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый в свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Обратите внимание, какое точное предсказание. За 800 лет до появления Христа. Ему назначен гроб со злодеями, да, потому что, вы помните, он распят среди разбойников, но он погребен у богатого, у Иосифа Аримафея. «Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник мой, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Посему я дам ему честь между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Вот, дорогие братья и сестры, здесь, конечно же, мы тоже видим это противопоставление. Сначала описывается уничижение Христа как агнца Божия до смерти. А потом вдруг, когда он принесет жертву умилостивления, Бог восстанавливает его на подвиг души. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, на подвиг души он будет смотреть с довольством и так далее. То есть он уже царствует. Поэтому и здесь мы видим свидетельство о воскресении Христа. Резкий переход от уничижения к славе. Кроме того, к свидетельствам Священного Писания о воскресении Христа можно отнести и собственные слова Спасителя, которое он произнес во время своей земной жизни в споре с иудеями. И говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Как, ибо как Иона был во чреве земли 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Пророчество указывает на само погребение и на срок пребывания Иисуса Христа во гробе. Здесь часто задают вопрос, а как это вот 3 дня и 3 ночи получается, если вот его в пятницу распяли, а в воскресенье утро он уже воскрес? Ну, мы привыкли мыслить сутками. А здесь исчисление, конечно, несколько иное в древнем мире. Преподобный Исидор Пелусиот, живший в V веке, это ученик Иоанна Златоуста, он в своих толкованиях разбирал этот фрагмент и, в частности, говорил, есть два подхода. Один подход основан на том, что в иудейской традиции, и не только в иудейской, вообще на Востоке, день начинается с вечера. Помните, как в Библии был вечер и был утро, день един. То есть день един – это вечер и утро. Собственно говоря, сейчас церковные традиции, богослужения, они выстроены по этому же графику. То есть вечерний относится уже к следующему дню. Вот. И с этой точки зрения страдание Спасителя, его смерть, она захватывает 3 промежутка. Пятницу, поскольку он был распят и умер на кресте в пятницу. Дальше всю субботу и воскресает на рассвете 1-го дня недели. А это уже следующий день. Таким образом, получается 3 дня. Вот, захватывает 3 дня. Конечно, это не полностью 3 дня. Вот, но, видимо, преподобного Исидора донимали люди дотошные. Вот и говорили, а где там 3 ночи? 3 дня-то понятно еще. Вот 3 ночи где? Вот, и он тогда говорит, ну, что вы такие неуемные? Неужели для вас так важно? И тогда он, в общем, дает, на мой взгляд, прекрасный ответ. Он говорит, первая ночь – Это та ночь, которая наступила, когда Христос оказался на кресте. Помните, и солнце померкло, и луна не дала свет своему. Вот вам ночь. Потом день. Потому что пятница потом, это потом все-таки еще не закончилась. Потом ночь, день субботы, да, и потом, субботная ночь и субботний день, и после этого воскресная ночь и воскресный рассвет, начало дня. Вот вам три дня и три ночи. Но он же тут же и оговаривается, а так ли это важно? А что происходило? А что происходило в этот период, когда Христос своим телом пребывал во гробе, но он же не безделал, не находился без дела, что-то происходило, ведь это важное событие, неужели все замерло? Суббота, которая наступила после пятницы, это день покоя. И с этой точки зрения его тело, как бы до конца исполняя долг и заповеди Божии, она находится в покое, в гробе. Но душа продолжает свою спасительную миссию. Согласно свидетельству и апостола Петра, и апостола Павла, душа Христова сходит в ад. В первом послании апостола Петра 3:19 говорится, что он находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. У него же в следующей главе, в 6 стихе говорится, «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». То есть мертвым было благовествуемо. Аналогичная мысль содержится у апостола Павла, послание к Ефесянам, 4 глава, с 9 по 10 стих. «Вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть он не сходил прежде в преисподние места земли. То есть это уже устойчивая, совершенно осознанная богословская позиция всех апостолов, ясно полученная из Откровения. А что происходило там, в преисподних земли? Христос спускается в ад, чтобы разрушить темницу ада. Вот как бы он спускается до дна человеческого бытия, чтобы никто потом ему не сказал, что ты не знаешь, что такое человеческая жизнь в полноте. Сойдя с небес, он нисходит до ада. И поскольку именно там находится центр власти дьявола, то именно оттуда и начинается возрождение мира. Разрушение козни дьявола, его орудий и восстановление человечества. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит так: «Обоженная душа Христова нисходит в ад с той целью, чтобы как живущим на земле воссияло солнце правды, так и для сидящих под землею во тьме и сине смерть не воссиял свет. Чтобы как находящимся на земле Господь благовествовал мир, пленным отпущение, слепым прозрение, и для уверовавших сделался виновником спасения вечного, для тех же, кои не уверовали, обличением их неверия, таким же образом благовествовал и находившимся в аде». То есть преподобный Иоанн Дамаскин в данном случае говорит не о том, что Христос также проповедовал, как это он делал во время земной жизни. Его проповедь уже там, при преисподних земли, была свидетельством. Свидетельством перед душами умерших, что те обетования, которые Бог дал Адаму, когда сказал, что семя земли сотрет главу змея, те обетования, которые он дал через ветхозаветных пророков и праведников, они исполнились. Вот он тот, кого ждало человечество. Но этого мало. Конечно же, те души умерших, которые готовили пришествие Спасителя своей жизнью нравственной, своей молитвой, своими добродетелями, те не просто узнали об этом, но были выведены из ада. Вот на фреске это как раз отражено, которое сейчас на слайде. Но те, кто не содействовали этому, там остались. Вот видите, Иоанн Дамаскин, он так и производит параллель между земной жизнью и жизнью преисподней. Он говорит, для уверовавших соделся виновником спасения вечного, а для тех, кои не уверовали, обличением их неверия. Не уверовали, имеется в виду в земной жизни. Они не приняли прямые или косвенные свидетельства о Христе, о будущем Мессии, и тем самым не послужили Его пришествию. Эту же мысль мы находим, встречаем, выражена в православном пространном катехизисе святителя Филарета Московского, где на вопрос, для чего Христос сходил в ад, дается ответ: для того, чтобы там проповедовать победу над смертью и избавить души, которые с верою ожидали Его пришествия. То есть, другими словами, из ада были выведены те праведники, которые готовили пришествие Мессии своими личными усилиями, молитвой, добродетелями. Косвенным подтверждением этой идеи является и свидетельство из Евангелия, Евангелие от Матфея, 27 глава, 52 стих, где описывается удивительное событие после распятия Христа. Помните, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и телеса многих святых восстали и явились многим. Обратите внимание, сказано не телеса просто умерших, всех, кто там был на кладбище в Иерусалиме, без разбора. Нет, телеса умерших святых восстали. Это, конечно же, не случайно. Из ада были выведены, конечно, души не только иудейских праведников, ветхозаветных праведников, но и, конечно, представители других народов, которые своей нравственной жизнью готовили пришествие Мессии. Например, волхвы, которые поклонились младенцу. Неужели они не были выведены из темниц ада? Ведь они же столько сделали для того, чтобы возвестить, что вот именно он и есть Мессия, Спаситель мира. Несомненно, относится и к праведному Иову, который даже предсказывал, что он увидит своими глазами воскресшего Спасителя. А он был ведь не иудеем, он был идумеянином, как вы помните из Священного Писания. Ну и к другим также. Но если мы не будем ограничиться только вот этой идеей выведения из ада, что еще происходило там, в преисподних земле? Святые отцы говорят, что там была, собственно, и одержана главная победа над дьяволом. Именно там перед ним открылось, кто такой Иисус из Назарета. Что он незаконно покусился на Спасителя мира, и поэтому должен не только выпустить его из ада, но и всех, кто с ним хоть как-то соединены. Вот как об этом рассуждает святой Кирилл Иерусалимский. «Надлежало пострадать за нас Господу, но не осмелился бы приступить дьявол, если бы знал сие. Если бы познали власти века сего, то не распяли бы Господа славы. Итак, тело соделалось отравою смерти, дабы дракон, когда наелся пожрать, изблевал и тех, которых пожрал». Ну, дракон, понятно, это имеется в виду сатана. Вот, тело Христа садилось отравою для дьявола. Такой образ, метафора. И интересная еще идея победы над дьяволом и над смертью там, в аде, описана у преподобного Макария Египетского, цитирую: «Господь приходит к смерти и беседует с нею, и повелевает изринуть души из ада и смерти, и возвратить ему. И вот смятенная сим смерть приходит к служителям своим, собирает все силы, и князь лукавый приносит рукописание и говорит: «Сии вот повиновались слову моему, и вот как поклонялись нам люди». Но Бог, праведный судья, и здесь показывает правду свою и говорит ему: «Повиновался тебе Адам, и овладел ты всем сердцем его. Повиновалось тебе все человечество. Что же сделает здесь мое тело? Оно ведь безгрешно. Тело первого Адама стало должным тебе, и по праву ты удерживаешь его рукописание. А мне же свидетельствует, что я не согрешил, ничем тебе не должен. Все свидетельствуют о мне, что я Божий Сын. Три у меня свидетеля. Один с высоты небес, посылающий глаз, другой, сущий на земле, третий ты сам. Посему искупаю тело, проданное тебе первым Адамом, уничтожаю твои рукописания, я отдал долг Адамов тем, что распят и снишел в ад. И повелеваю тебе ад, тьма, смерть, освободи заключенные души Адама». И таким образом лукавые силы, вострепетав, отдают, наконец, заключенного Адама. Вот такое красивое описание в виде диалога между Христом и смертью. Но здесь, конечно, выражена прекрасная мысль, что дьявол, незаконно владев Христом, теряет власть над всем человечеством, которое соединено со Спасителем. Воскресение Христа из мертвых – это начало новой эры в истории человечества. таких событий немного. Действительно, можно перечитать по пальцам. Творение мира, создание человека, грехопадение, воскресение Христа и второе пришествие. Вот пять событий, которые радикально меняли человеческую историю. После этого уже происходит воскресение из мертвых. Душа Христова, совершив свое служение там, во аде, соединяется с телом и освобождается из темницы гроба, где она находилась, где тело находилось в течение 3 дней. Воскресение Христово – это, конечно, ключевая идея христианства. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, 15 глава, 14 стих, говорит: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, чера и вера ваша. Вы еще умерли во грехах ваших». Потому что если Христос не воскрес, значит, Он не победил ад, не победил дьявола, значит, мы в узах смерти. Значит, каждый из нас, как бы ни старался жить добродетельно, ничего в конце концов не получит. За порогом смерти мы все окажемся там. А если Христос воскрес, тогда у нас есть радость и благая надежда оказаться в вечной блаженной жизни, которой предназначен каждый человек, каждый из нас. Поэтому воскресение Христово – это и великая истина, и великая тайна, и великая радость для христиан. Великая истина, да, потому что в ней сокрыты вот смыслы и человеческого бытия, и милости Божией открываются. Великая тайна, потому что ее трудно постичь рационально, вписать во все наши стереотипы и представления. А великая радость, потому что через это событие мы незаслуженно становимся наследником вечной блаженной жизни с Богом. Христос, воскреснув из мертвых, является ученикам. Вернее, как вы помните прекрасно из Евангелия, является сначала женщинам, которые сопровождали его во время земной жизни. Воскресение Христа удивило и их, удивило апостолов. И когда он является им уже в горнице, то они изумляются и думают, что видят дух. Но надо при этом вспомнить, что Христос во время земной жизни 4 раза, в Евангелии, по крайней мере, зафиксировано 4 эпизода, когда он прямо говорит о том, что он воскреснет из мертвых. И вот, несмотря на эти прямые свидетельства и проповедь, они оказались не готовыми. Почему? На самом деле, если бы мы оказались на месте, это гарантия, и мы не были бы готовы. Потому что действительно слова Христа были очень глубокие по своему содержанию, и часто люди ощущали их истину, но не могли вместить в свое сознание. И когда Лука и Клеопа идут в Эммаус, они не узнают своего Спасителя. И когда Мария Магдалина видит в саду Иисуса Христа, она думает, что это садовник. И когда ученики увидели его в Сионской горнице, то они подумали, что это дух. Но Христос успокоил им, сказал: «Если у вас что снедно, то есть съедобное», попросил. Не потому, что он нуждался в пище, а для того, чтобы убедить, что он реальный. Не только Бог, но и человек, да, он обладает реальной плотью и поэтому вот, может употребить пищу. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих, где он прямо говорит: «Дух плоти и костей не имеет, осяжите меня». Ну и вы помните этот эпизод с уверением апостола Фомы, который тоже, в общем-то, не надо думать, что он был менее верующим, чем другие, все они были такие, вот, потребовал тактильного свидетельства о том, что Христос реально перед ним стоит, вместе с теми ранами, которые были нанесены ему на кресте. Согласно святоотеческому учению, конечно же, Христос по человечеству изменился после воскресения. А в чем суть изменения? Человеческая природа, конечно же, осталась человеческой, какой и была, но если до воскресения она была в уничиженном состоянии, то после воскресения в прославленном. Что это значит? Это значит, что все ограниченности человеческой природы в его плоти восполнялись божественной благодатью. И он уже не нуждается ни в пище, ни в воздухе, ни в каких-то еще, в общем-то, земных аспектах бытия, которые бы его делали зависимым от этого мира. Поэтому дальше он вместе с плотью вознесется на небо. Вот это изменение, повторяю, это не замена человеческой природы, а именно изменение качественного состояния из уничижения к славе. Вот как на эту тему рассуждает преподобный Иоанн Дамаскин. «После же воскресения из мертвых Христос устранил от себя все немощи, разумею, тленность, и поясняет голод, жажду, сон, утомление и тому подобное. Ибо если он вкушал пищу после воскресения, то не в силу естественной потребности, потому что он не алкал, но в цели домостроительства, удостоверяя истинность своего воскресения и показывая, что одна и та же плоть пострадавшая и воскресшая. Из частей же природы человеческой он не устранил от себя ни одной, ни тела, ни души, но имеет как тело, так и душу разумную мыслящую, желающую и действующую. И таким образом он восседает одесную Отца, как Бог и человек, желая нашего спасения». Чем важно для нас это событие, помимо всего прочего? Святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что воскресший Христос являет не просто славу своего естества, в том числе и человеческого, но и становится прообразом, свидетелем о той славе, к которой призваны люди, которые будут обладать после воскресения из мертвых. Послание Филиппийцам, 3 глава, 21 стих, он так и говорит, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его». То есть соответствовать славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. И косвенно об этом же говорит в первом послании Иоанна, говорится в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих, что мы будем подобны ему, как он есть. Поэтому, желая хотя бы в малой степени представить себе, что с нами будет, если мы будем достигнуть блаженной жизни с Богом, то наш взор должен обратиться к воскресшему Спасителю. И в той мере, насколько это открыто в Евангелии, праведный человек может спроецировать, может быть, и на себя. Ну, мы помним, там были многие особенности такие физического плана. Он проходил сквозь закрытые двери, он, так сказать, появлялся и исчезал. Вот. Ну, это опять-таки говорит о том, что вот эти ограниченности физического мира уже для него не являются препятствием, в том числе для его человеческого бытия. Объяснить их рационально с точки зрения физики, я думаю, конечно же, было бы странно и глупо. Итак, воскресение Христа – ключевое событие, о котором говорится в Евангелии, о котором говорится у святых отцов, которое, в общем-то, вдохновило на подвиг всех учеников Христовых, начиная от апостолов и до наших дней. Однако к этому событию часто приступали люди с большим-большим сомнением. А было ли оно на самом деле? На основании чего вы решили, что Христос казнен и умер? Где ваши доказательства воскресения? В течение веков многократно создавались теории, которые пытались подставить под сомнение истину о воскресении Христа. Давайте кратко хотя бы мы рассмотрим этот вопрос, потому что очень может быть, что и вам, ваши друзья и знакомые вот, могут задавать соответствующие вопросы, или, может быть, в вашем сознании возникают подобные вопросы. Итак, на основании чего мы твердо говорим, что Христос реально казнен и умер? Ну, прежде всего, конечно же, на основании Евангелия. Надо признать, что земная жизнь Господа Иисуса Христа, особенно последние его дни, является самым подробно документированным событием из древности. То есть мы вот в этот период, 2000 лет назад, да, вот если брать еще плюс-минус 500 лет, мы не найдем еще какое-либо историческое событие столь подробно, многостороннее и при этом достаточно точно совпадающее в своих описаниях свидетельство. И это важно. То есть у нас есть 4 свидетельских показания Марка, Луки, Иоанна и Матфея. И в этих показаниях мы видим, что описано и судебный процесс с вынесением смертного приговора и дальнейшие действия, тяжелейшие бичевания Христа, одевание на него терновый венец. Он изнемогает под тяжестью креста, когда идет на Голгофу, что говорит, что он уже находится в предсмертном состоянии. И казнен самой страшной смертью, распятием на кресте. Цицерон говорит, что распятие на кресте было самой страшной пыткой его времени. И на нее обрекали только рабов. Никто из граждан Римской империи, каким бы тяжким грехом ни согрешил, какое бы преступление совершил, никогда не предавался на распятие. В книге «Иудейская война» Иосифа Флавия говорится, что Махерский гарнизон сдался римлянам, потому что римляне стали их шантажировать тем, что они распнут одного из пленников, еврейских пленников, у них на глазах. И вот из жалости к этому своему собрату они, в общем-то, пропустили римский гарнизон через свои позиции. Дальше. Мы видим, что смерть Господа Иисуса Христа, реальная смерть, подтверждена тем, что он был пронзен ребром, в ребро копьем. Да? Его смерть удостоверили 4 человека на Голгофе, и потом, которые были достаточно опытными. Да? Когда воины увидели, там, сотник Лонгин и другие воины увидели умершего Христа на кресте, они, будучи достаточно опытными, легко определили, что он уже не живой. Кроме того, конечно же, Иосиф и Никодим, и жены мироносицы, когда погребали тело Иисуса Христа, они видели, что это тело умершего человека. Так что и они тоже являются свидетелями реальности его смерти. Был положен камень у двери гроба, достаточно массивный. Ученые тоже вычисляют. Вычислили, какой он должен быть массы, если вход в пещеру, за основу берем кувуклию в храме гроба Господня, то есть высота 130-150 сантиметров у входа, то камень должен быть, чтобы закрыть весь вход, где-то около тонны массы. Вот. Понятно, что это гроб был богатого человека, и этот камень находился где-то рядом. И его прикатили, привалили, как сказано в Евангелии, к двери гроба. Вот. На камень была наложена печать, и таким образом можно сказать, что сомневаться в реальности смерти нам нет никаких оснований. И тем не менее, несмотря на такие действия, события, Христос воскресает. Печать оказывается сломанной, камень отваленным, гробница пустой, плащаница свернутая лежит на ложе, погребальном ложе, вот плащаница и плат, которым была обернута голова Христа, и никого нет. И стражи в полном недоумении. Какие же существуют теории, попытки критически отнестись к христианскому благовестию? Их можно распределить по двум направлениям. Первое направление – это теории, где пытаются объяснить воскресение Христа тем, что ученики как бы перепутали гроб. Второе направление – это теории, где не сомневаются в том, что тело исчезло из гроба, но сомневаются, что это было реальное воскресение. Давайте я их как бы кратко обозначу. Итак, теории первого типа. Первая теория – неизвестной гробницы. Теория неизвестной гробницы заключается в том, что якобы, может быть, после того, как Христос был распят вместе с разбойником, то их по римскому обычаю тела могли сбросить в какой-то ров. А Мария Магдалина и жены, по невидению пошли в какой-то гроб, который находился в Гефсиманском саду, или где-то рядом с Гефсиманским садом, или там где-то еще с Голгофой. И видели, что там никого нет, не подумав о том, что тела вообще-то должны были вынести туда, в ров, за поток Кедрон. Почему эта теория ложная? Во-первых, свидетелями этого события были не только женщины, которые стали у креста. Да? В погребении участвовал Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн Богослов, предполагается Иоанн Богослов, ну, по крайней мере, жены мироносец и два иудейских праведника. Они видели, куда положили. Вот. Более того, в Евангелии прямо сказано, что Иосиф предложил вот, погребсти у себя. Поэтому, конечно же, сомневаться в том, что перепутали, где находится тело, или не знали, где находится тело, крайне наивно.